все и читай.
«Брось все и читай» – программа о читателях и писателях, о прозе и стихах, обо всех и для всех, кто в компьютерный век лучшим досугом почитает шелест книжных страниц.
В передаче цикла «Брось все и читай» принимает участие сотрудник областной детской библиотеки Надежда Григорьевна Кесарева.
«Истинно вам говорю, война – сестра печали, горька вода в колодцах ее. Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать». Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури. Говорю вам, кто пил и ел сегодня, завтра падет под стрелами. И зачавший не увидит родившегося, и смеявшийся утром возрыдает к ночи. Вот друг твой падает рядом, но не ты похоронишь его. Говорю вам, война – сестра печали, и многие из вас не вернутся под сень кровли своей. Но идите, ибо кто, кроме вас, оградит землю эту? Суровые строки из книги Вадима Шефнера «Сестра печали» как нельзя более подходят к теме сегодняшней передачи. Есть в календаре дата 27 января, день снятия блокады города Ленинграда. Великий подвиг противостояния ленинградцев и солдат фашистам дал второе название этой дате – День воинской славы. В нем отзвуки битвы за Москву, Сталинград, Курск, Севастополь, Северный Кавказ, Харьков и вершина ленинградское сопротивление. Советское название города сегодня не пропало. Глава Санкт-Петербурга своим распоряжением разрешил официальное использование названия «Город-герой Ленинград» в дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны и обороны города, и закрепленные в календаре истории России в День Победы 9 мая, в день начала войны, в день начала блокады Ленинграда, в день прорыва блокады и в день освобождения города от блокады. В сегодняшней передаче мне не обойтись без дат, цифр, фактов, исторических документов, дневников. И помогут мне книги, сборники «Подвиг Ленинграда», «Дети города-героя», «Был город-фронт, была блокада», книги Владимира Михайлова «Ленинград», Нисона Ходзе «Дорога жизни» и, конечно, блокадная книга Олеся Адамовича и Даниила Гранина. Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать. Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури. К лету 41 года почти все европейские государства пали под пятой гитлеровских войск или добровольно приняли их орднунг – порядок. Норвегия сопротивлялась 2 месяца, Франция – почти 1,5 месяца, Польша – 27 дней, Дания – 6 часов. Строки из блокадной книги. Когда европейские столицы объявляли очередной открытый город, была, оставалась тайная надежда. У Гитлера впереди еще Советский Союз. И Париж это знает. А вот Москва, Ленинград, Сталинград знали, что они, может быть, последняя надежда планеты. И не потому ли существует наша европейская цивилизация и не наступило без времени тысячелетнего рейха, что кто-то себя жалел меньше, чем другие, кто-то свои города защищал до последнего в смертном бою, спасая завтрашний день всех людей». Триумфального шествия не получилось. Подбираясь к Ленинграду, вражеские войска до 10 июля проходили в сутки по 26 километров, в августе всего по 2. Красная армия упорно с ожесточением отстаивала каждую деревеньку. Дорога к Ленинграду для врагов превращалась в дорогу смерти. Так говорили об этом они сами. Срок падения Ленинграда Гитлер назначил на 1 августа. Были даже заготовлены пригласительные билеты на банкет в гостинице «Астория». Однако сроки пришлось отодвинуть на 15 августа, затем на 1 сентября. Планы Гитлера провалились. Секретная директива фюрера номер 1601 от 22 сентября 1941 года гласила «Город Петербург стереть с лица земли, блокировав его и непрерывно обстреливая и бомбя с воздуха, капитуляции не принимать». 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в окружении вражеских войск. Началась блокада. Она продлится 872 дня, почти 900, до 27 января 1944 года. Ленинград, пожалуй, единственный в мировой истории город, который дважды пережил блокаду за короткий срок. Первая была в 1919 году, когда Петроград защищался от войск Юденича в гражданскую войну. И вот через 22 года снова блокада. Глеб Семенов, боец МПВО Ленинграда, блокадник. «Мы рыли рвы, хотелось пить, бомбили нас, хотелось жить. Не говорилось громких слов». Был дот на каждом из углов. Был дом ни света, ни воды. Был хлеб до весочек беды. Сон сокращался в забытье. Быт превращался в бытие. Была судьба на всех одна. Мы растеряли имена. Мы усмиряли потный страх. Мы умирали на постах. Мы умирали. Город жил, исполнен наших малых сил. Изменилось лицо Ленинграда. Окна магазинов и общественных зданий закрылись предохранительными щитами. Памятники снимали с постаментов и зарывали в землю, или на них надевали защитные деревянные футляры, заполненные песком. Началась маскировка шпилей, куполов. Оборудовались бомбоубежища, рылись щели для укрытия. Окраинные улицы ощетинились стальными балками, ежами, надолбами, колючей проволокой, спиралями Бруно. Было введено дежурство на крышах и чердаках для борьбы с фугасами и бомбами. В воздухе повисли аэростаты воздушного заграждения. На улицах разместились зенитные батареи. Город превратился в военную крепость. 26 июня начал работать метроном. Его мерное тиканье означало, что радиоточка в исправности. Работала она постоянно, на случай воздушной тревоги. Спешно вывозилось заводское оборудование, документы, сокровища музеев. Эвакуировались люди до 27 августа, когда было прервано железнодорожное сообщение со страной. Все ленинградские заводы перешли на оборонную работу. Выпускались патроны, снаряды, части к орудиям. Ремонтировались прибывшие с фронта изуродованные танки и самолеты. В области было создано 300 партизанских отрядов на оккупированной территории. Вспомнилось полузабытое понятие – народное ополчение. К 10 июля 1941 года в народное ополчение записалось 110 тысяч человек. Это были люди от 16 до 50 лет, не подлежащие мобилизации в армию по возрасту или состоянию здоровья. Их спешно обучали военному делу и самому житейскому. Например, умению есть ржаные сухари, не раня рот, или намотки портянок, чтобы не сбить ноги. 6 сентября 1941 года на Ленинград упала первая фугасная бомба. За годы блокады сигналы воздушной тревоги ВТ прозвучат почти 800 раз. Самый страшный день бомбардировки – 19 сентября 1941 года. На город было сброшено более 500 фугасных и 1500 зажигательных бомб. Сигналы ВТ подавались 6 раз. 18 часов в общей сложности горожане провели в бомбоубежищах. В городе возникло 89 пожаров. У вражеских летчиков были особые карты с пометками. Военные объекты. Ленинградский университет, Русский музей – Эрмитаж, дворец пионеров, школы, больницы, ботанический сад. А карты гитлеровских артиллеристов сопровождались данными – прицел, калибр, тип снарядов. Например, по объекту номер 192, дворец пионеров, рекомендовалось стрелять фугасно-зажигательными снарядами. Из 900 дней блокады артиллерийским обстрелом город подвергался 617 дней. За это время от бомбежек погибло 16 747 человек, а сам город потерял почти треть жилой площади. Как жил, точнее выживал, блокадный город? К осени 41 года в Ленинграде насчитывалось более 2 миллионов 800 тысяч человек вместе с беженцами с оккупированных территорий. Рабочую карточку, а нормированное распределение продуктов было введено в начале войны, получала только 1/3 населения. 6 сентября в результате бомбардировки загорелись Бадаевские продовольственные склады. Остров стал вопрос о продовольственном снабжении населения. В течение сентября-ноября 41 года нормы по хлебным карточкам снижались 5 раз, рабочим от 600 граммов до 250, детям, иждивенцам от 300 до 125 граммов. Для сравнения, сегодняшний уральский хлеб 600 граммов, горбулка 200 граммов. Это сравнение по массе, но не по качеству. 7 ноября в городе осталось муки на 8 дней, крупы на 9 дней. Работниками специальной комиссии были обследованы склады, пакгаузы, подвалы, железнодорожные станции в поисках хоть чего-нибудь пригодного в пищу. В железнодорожных вагонах, загнанных в тупик, обнаружили, например, 500 тонн муки, 100 тонн трески, животное масло, льняной жмых, предназначавшийся на экспорт бараньи кишки. На мельницах вытрясали мешки из-под муки, бережно собирали со стен наслоившуюся на них за многие годы мучную пыль. В пригородных колхозах нередко под огнем врага копали картошку, собирали овощи, все вплоть до зеленого капустного листа. Называли его тогда «хряпой», слово это прочно вошло в обиход. Переработали на кондитерские изделия 2500 тонн сахара, превращенного при пожаре бадаевских складов в густой сироп, покрытый черной коркой. Муку экономили, в тесто подмешивали примеси. Вот рецепт блокадного хлеба. Ржаная мука 40%, ячневая мука 5%, солод 10%, шроты, соевый жмых 20%, целлюлоза 25%. Хлеб получался черным, тяжелым, мокрым, но для ленинградцев он был спасением, частицей жизни. Поэт Вера Инбер говорила про этот хлеб. Он белого белей. Алексей Диков во время блокады, главный механик 2-го хлебозавода, вспоминал: «В блокаду мы стали важнейшим объектом. После бомбежек и артиллерийских налетов прежде всего интересовались, не случилось ли чего с нами. Мы ежедневно обеспечивали хлебным пайком сотни тысяч человек. И чем меньше была порция, тем дороже она казалась людям. Блокадный хлеб. Из чего только не приходилось его выпекать. Меньше всего в нем было муки. Мекина, отруби, целлюлоза. И все же это был хлеб, почти единственное питание ленинградцев. Самой острой проблемой было водоснабжение. Городской водопровод не обеспечивал нас водой. Рядом с заводом течет Нева. Мы поставили на мосту пожарный насос. Он гнал воду по резиновому рукаву в бак. В первый же морозный день отказал насос на мосту. Точнее, не насос, а рукав, по которому гнали воду. Гибкий резиновый шланг промерз насквозь, не пропускал воду и ломался, как стеклянный. Как раз в тот день на завод привезли муку. Муку разгружали всем коллективом. Трехпудовый мешок с трудом тащили или волочили четверо, а то и пятеро работниц. Мешки были покрыты слоем льда. Очевидно, они побывали в воде. На складе мешки рассекали топорами. Под ледяной коркой показалась сухая мука. Ее бережно бросали совками на сито. На решетках после просева часто оказывались пули, мелкие осколки, окровавленные куски шинельного сукна. Мы смотрели на эти лоскутки, и нас охватывало тревожное волнение. Люди за эту муку отдавали жизни, а мука без воды в хлеб не превратится. И вот несколько десятков девушек выстроились живой цепью от проруби в Неве до лотка, выходившего в окно первого этажа и соединенного с баком. Мелькали обледеневшие ведра, передаваемые из рук в руки. От воды и от людей на трескучем морозе шел пар. Мороз доходил до 35 градусов. На набережной со всех сторон, открытой ветрам, стужа была особенно чувствительна. Воды требовалось для каждой смены около 1000 ведер. Фактически через каждые руки девушек проходило по 2 и 3 тысячи, потому что ведра, быстро покрывавшиеся на морозе толстым слоем льда, вмещали только половину, а то и треть чистой воды. Никогда не забуду. На водной трассе работает после 12-часового дежурства у печей смена комсомолки Лиды Райковой. Лида, как всегда, на самом трудном месте. Последней принимает ведро и, подняв его на уровень груди, сливает в лоток. Вода выплескивается на ватник, под ноги. Проходят часы. Вылито последнее ведро. Девушка облегченно вздыхает и собирается покинуть свой трудный пост. Но не тут-то было. Ее валенки накрепко вмерзли в лед. Подруги топорами освобождают ее из ледяного плена, и окоченевшую, только сейчас почувствовавшую смертельную усталость, на руках несут в цех. Не было жиров, сахара, витаминов. Люди искали и использовали заменители продуктов – столярный клей, кожаные ремни, лучше всего сыромятные, без химической обработки, обойный клестер на муке, мелких домашних животных – олифу, вазелин, глицерин, специи, черный творог, пропитанную маслом и сахаром, горевшую землю бадаевских складов. Из блокадной книги. Слово «хлеб» обрело свой символический смысл. Хлеб насущный, хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека. Блокадница Таисия Мещанкина о хлебе говорит так, будто молитву новую слагает. «Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, Господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытя поесть хлеба. А я сказала себе: когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек». Профессор Цигельмайер во время войны был заместителем интенданта гитлеровской армии. Этот ученый, крупнейший специалист в области питания, обдумывал, вычислял и советовал генеральному штабу, что следует сделать, чтобы скорее и по науке уморить голодом Ленинград. Цигельмайер четко знал: тепло не может возникать из духа, из воли, из убеждений, читая в блокадной книге Адамовича и Гранина. Организму нужны не мысли, не вера, а калории. Нужна пища, минимальное количество которой исчисляется 2000 калорий в сутки. Этих калорий у ленинградцев не было. Жители города обязаны были умереть. А они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые законы науки. Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Первое повышение норм хлеба на 75 граммов произошло 25 декабря 1941 года. Рабочие стали получать 350 граммов, остальные 200 граммов в сутки. Второе повышение в январе 1942 года. В конце февраля 1943 года хлебные карточки станут такими же, как по всей стране. 600 граммов рабочим, 400 граммов детям и иждивенцам. Голод и болезни косили людей, особенно тяжелой была первая блокадная зима. Почти 90% населения болели алиментарной дистрофией. Цинга, авитаминоз, куриная слепота, пелагра мучили многих. Смертность была ужасающей. За год с июля 41 по июль 42 было захоронено 1,093,695 умерших. Хоронили в огромных братских могилах, без памятников, без надписей. Что-то делалось для живых. Да, в 42-м году, когда накопились продукты в городе благодаря Ладожской дороге жизни, открылись столовые усиленного питания. Они спасли почти 300 тысяч человек. В городе выпускали лекарственные препараты от пелагры. На предприятиях действовали установки по производству хвойного экстракта от цинги. Девушки-комсомолки, бойцы бытовых отрядов, обходили квартиры, помогали ослабевшим, приносили воду, доски для печки-буржуйки, выкупали хлеб по карточкам, доставляли в госпиталь, а осиротевших детей – в детский дом. Так бойцы бытового отряда Приморского района за время блокады обошли почти 14 тысяч квартир и помогли 75 тысячам человек. Ежедневный негромкий подвиг спасения людей. Из доклада заслуженного учителя РСФСР Морозова. Поток осиротевших детей хлынул в городские отделы народного образования. Исполком Ленгорсовета вынес решение о неограниченном открытии детских домов и приемников. Детей приводили и приносили управхозы, дружинники, воспитатели, учителя. Приходили они и сами, жались к печуркам, ждали, пока их отведут, а иногда и отнесут в приемник. Часто дети не знали своих фамилий. Им давали фамилии по названию улицы, где их находили – Блохина, Гатчинский, или давали фамилии тех, кто приводил детей. В ноябре 41 года была проложена автомобильная трасса по льду Ладожского озера длиной 30 километров. Грузы в Ленинград доставляли сначала 1500 грузовиков, полуторок, а позже уже 2000 машин. Заботу о снабжении Ленинграда на себя взяла вся страна. Посылали рыбу, муку, крупу, мясо, мед, рыбий жир, овощи, повидло. Ледовая трасса была опасным участком. Фашисты методично и жестоко бомбили и обстреливали ее. Машины шли с зажженными фарами, с открытыми дверцами, чтобы в случае взрыва или встречи с полыньей выпрыгнуть и спасать груз. На ледовой дороге жизни появился путевой плакат: «Водитель, помни, каждые два рейса обеспечивают продовольствием 10 тысяч жителей». И среди водителей появились двух- и трехрейсовики, то есть те, кто совершал по 2-3 рейса в сутки, а весной 42-го года и по 4-5 рейсов. 5 рейсов – это 18 часов опасной дороги ежедневно. Тогда-то и родилась и стала любимой песня о Ладоге.
Сквозь штормы бури, через все преграды, ты песня Ладоги лети. Дорога здесь пробита сквозь блокаду, родни дороги не найти. берега, метели штормы, грозная волна. Недаром Ладога родная народной жизни названа. Пусть ветер Ладоги поведает народу, как летом баржу за баржой грузили мы и в шторм, и в непогоду, забыв про отдых и покой. Зимой машины мчались вереницей, и лед на Ладоге трещал. Возили хлеб для северной столицы, и радостно нас Ленинград встречал. И знаем мы, кровавая блокада исчезнет скоро, словно тень. Растут и крепнут силы Ленинграда, растут и крепнут каждый день. Когда пройдут года войны суровой, залечит раны город мой. Народ вздохнет и песню с силой новой споет о Ладоге родной. Штормы, грозная волна, недаром Ладога родная, дорогой жизни названа.
По дороге жизни в первую блокадную зиму было доставлено в город больше 360 тысяч тонн груза, две трети его – продовольствия. А из города эвакуировано за это время более 500 тысяч человек. Тогда и появилось слово «блокадники». Ленинградцев по-братски встречали в Вологодской, Ярославской, Ивановской, Саратовской областях, на Урале, в Средней Азии. Вольтман Спасская в годы блокады жила в Ленинграде и, как многие блокадники, сочиняла стихи. «Я в гору саночки толкаю, еще немного, и конец. Вода в дороге замерзая, тяжелой стала, как свинец. Метет колючая пороша, а ветер каменит слезу. Изнемогая, словно лошадь, не хлеб, а воду я везу. И смерть сама сидит на козлах, упряжкой странную горда. Как хорошо, что ты замерзла, святая Невская вода. Когда я поскользнусь под горкой на той тропинке ледяной, ты не прольешься из ведерка, я привезу тебя домой». При бомбардировке в сентябре 41 года была серьезно повреждена главная водопроводная станция города. Небывалые морозы в 30-40 градусов довершили дело, лопнули водопроводные отопительные трубы, не действовала канализация, не было освещения. Воду добывали из Невы, Карповки, везли домой на санках, в бидонах, чайниках. В квартирах устанавливали маленькие железные печки-буржуйки. Пригодился печальный опыт гражданской войны. Каменному городу нужны были дрова. Главный архитектор города Николай Баранов убедил: нельзя рубить парки и скверы, надо разбирать деревянные дома на окраинах. И были созданы отряды из женщин и подростков по разборке домов. Электричества не было. В домах затеплились коптилки, сделанные из разных материалов. Только в ноябре 42 года в городе появится электрическое освещение. Водолазы по дну Ладоги под огнем врага проложат свинцовый кабель. На темных улицах маячили светлячки. К пальто у многих ленинградцев были приколоты маленькие светящиеся значки. Сам город выглядел жутко, нереально. Тихий, темный, почти безлюдный, с узкими дорожками-траншеями в огромных сугробах, с вмерзшими в рельсы трамваями. Звучали только сирены воздушной тревоги и стучал метроном. Юрий Воронов в годы блокады – школьник. Наш город в снег до пояса закопан, и если с крыш на город посмотреть, то улицы похожи на окопы, в которых побывать успела смерть. Луна скользит по небу одиноко, как по щеке холодная слеза, и темные дома стоят без стекол, как люди, потерявшие глаза. Но в то, что умер город наш, не верьте. Нас не согнут отчаяние и страх. Мы знаем от людей, сраженных смертью, что означает «смертью смерть поправ». Мы знаем, клятвы говорить непросто, и если в Ленинград ворвется враг, мы разорвем последнюю из простынь лишь на бинты, но не на белый флаг. Невозможно представить блокадный город без голоса Ольги Бергольц. По радио звучали ее стихи, репортажи, обращения к землякам. Она поддерживала ленинградцев и бойцов, оборонявших город, дарила свое мужественное слово, звала к спокойствию, стойкости. «Мне скажут армия. Я вспомню день зимой, январский день 42-го года. Моя подруга шла с детьми домой. Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек, и подошел к ним человек в шинели, взглянул и вынул хлебный свой паек, 300-граммовый, весь обледенелый, и разломил, и детям дал чужим, и постоял, пока они поели, и мать рукою серою, как дым, дотронулась до рукава шинели, дотронулась, не посветлев в лице». Не ведал мир движения благодарней. Мы знали все о жизни наших армий, стоявших с нами в городе, в кольце. Они расстались. Мать пошла направо. Боец вперед, по снегу и по льду. Он шел на фронт, за Нарвскую заставу, от голода качаясь на ходу. Он шел на фронт, мучительно палим, стыдом отца, мужчины и солдата. Огромный город умирал за ним в седых лучах январского заката. Он шел на фронт, одолевая бред, все время помня, нет, не помня, зная, что женщина глядит ему во след, благодаря его, не укоряя. Он снег глотал, он чувствовал с досадой, что слишком тяжелеет автомат, добрел до фронта и пополз в засаду на истребление вражеских солдат. Часто по радио передавали и сказки для самых маленьких в исполнении актрисы Марии Петровой. Да, детям было труднее всего, но о них помнили. При тотальном голоде накануне праздника 7 ноября всем детям выдали по 200 граммов сметаны и по 100 граммов картофельной муки. А на Новый год в декабре 41 года в город завезли по дороге жизни 600 елок. Были организованы праздники с угощением и подарками. Вслушайтесь, их в сложное время получили почти 50 тысяч школьников. 39 школ Ленинграда работали без перерыва в самые тяжелые блокадные дни. Из доклада учителя Морозова. Приближался конец учебного года. Из 532 учащихся, окончивших 10 классы, 70% имели хорошие отличные отметки. 70 выпускников имели золотые аттестаты. Школьники в своих мастерских шили и вязали теплые вещи для бойцов Красной Армии, разбирали почту и разносили письма, чинили белье в госпиталях. Выдержка из газеты «Смена» за 3 декабря 1941 года. В 274-й школе Ленинского района ребята собрали папиросы, мыло, спички, носовые платки, теплые носки, карандаши, блокноты. Все это они упаковали в посылки и отправили на фронт. В посылки ребята вложили письма. Весна 42-го года принесла новые заботы. Город надо было срочно приводить в порядок, так как возникла угроза распространения эпидемий тифа, холеры, дизентерии. Начиная с 8 марта в городе проводятся субботники по генеральной уборке улиц, площадей, дворов, домов. Техники почти не было. Лом, лопата, волокуши, санки. Сил тоже было мало. 2-3 удара тяжелым ломом по насту, и лом передается другому человеку. Но были восстановлены водопровод, канализация, открылись бани, душевые, прачечные, парикмахерские. Во дворы въезжали специальные машины, воши-бойки. В апреле 42-го года был пущен трамвай. Люди слышали его звонки, улыбались и плакали. Город оживал. Люди радовались всему, теплым лучам солнца, первой зелени, которую можно было не есть, а любоваться, тощей собаке, живой. К январю 43-го года в городе осталось 637 тысяч человек. 18 января 43-го года в ходе боевой операции по прорыву блокады Ленинграда соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Кольцо блокады было разорвано. Узкая полоска суши соединила город с большой землей. Здесь по болоту и частично по воде на сваях была проложена железнодорожная ветка длиной 33 километра. По ней 30 мощных паровозов тянули вагоны с грузами в Ленинград. Один эшелон заменял 1000 грузовиков на дороге жизни. По подсчетам историков, по этому коридору в город завезли 75% всех грузов за время блокады. Об этой железнодорожной ветке, названной «дорогой смерти», в народе пишут мало, неохотно. Слишком страшной ценой она далась. Из паровозной колонны в 600 человек погиб каждый третий. Из 30 политруков в живых осталось 5 человек. Саму трассу фашисты усиленно бомбили. За год она была разрушена 1200 раз, по 3 прямых попадания в день. Но разбитые вагоны оттаскивались, железнодорожное полотно восстанавливалось, и снова шли составы, охраняемые бойцами на Синявинских высотах. Очень долго замалчивался подвиг коридора смерти. Только в 1995 году было разрешено открыть крохотный музей на станции Петрокрепость, посвященный мужественной паровозной колонне. Пережив страшную зиму 1941 года, Ленинград не сдался. Вот удивительные факты жизни города 1942-1943 годов. 6 мая на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч. 8 мая возобновилась работа читального зала публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. 17 мая начал работу Дворец пионеров. 9 августа прозвучала 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. 80 минут шел концерт под управлением дирижера Карла Элиасберга. И ни один снаряд не упал на город. Советские артиллеристы устроили фашистам артобстрел. 7 ноября в Театре музыкальной комедии прошла премьера спектакля «Раскинулось море широко». 6 января на стадионе «Динамо» проведен военно-спортивный праздник среди школьников. 30 ноября школьники Наровской заставы собрали как металлолом 5000 килограммов осколков вражеских снарядов. Полное и долгожданное освобождение Ленинграда от блокады произошло 27 января 1944 года. Враг был отброшен от города почти на 100 километров. В блокаду погибло более 1 000 000 мирных жителей и 3 миллиона солдат, защищавших город. В мае 1944 года был открыт музей обороны города, а закрыт в преддверии ленинградского дела. Восстановлен он был только в годы перестройки. Сегодня огромный музейный комплекс, посвященный трагической военной судьбе Ленинграда, окружает город. Это 200-километровый мемориал «Зеленый пояс славы». Почему же выжил Ленинград и ленинградцы? «У каждого был свой спаситель», – пишут Гранин и Адамович в блокадной книге. «Спасаясь, спасали. И если даже умерли, то на своем последнем пути кого-то подняли. А выжили так потому, что кому-то нужны были больше даже, нежели самому себе. Весь сохранившийся запас душевного участия отдавали живым. Для чего же это делалось? Для того, чтобы чувствовать себя человеком. Для того, чтобы выстоять, не поддаться врагу. Спасались, спасая».
В программе цикла «Брось и читай» принимала участие сотрудник областной детской библиотеки имени Маяковского Надежда Григорьевна Кесарева. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Алексей Речкалов и журналист Сергей Зверев. Всем самого доброго. И не дай нам Бог пережить то, что пережили ленинградцы-блокадники. И не дай нам Бог забыть это.
Ты знаешь, ты помнишь, товарищ, пусть память о том тяжела, как вьюга сквозь отсвет пожарищ по улицам мертвым мела. Мы насмерть умели сражаться, мы горе испили до дна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ты помнишь, руины дымятся и чей-то оборванный крик. Но каждый здесь был ленинградца, ребенок, солдат и старик. Бессмертно блокадное братство, что отдало долг свой сполна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. мы помним с тобою сквозь годы. В разрывах сплошных горизонт. И как из промерзших заводов шли грозные танки на фронт, душе не давая сгибаться, мы верили, с нами страна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня. А главное, страшно хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек не расстаться, в нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война.